Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Первая помощь при травмах. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек.
Область знаний.
Что же такое травма? Травма – это вообще любое повреждение тела человека. Мы все с вами, конечно же, травмировались много раз. Травмы в основном мы получали незначительные и прекрасно знаем, как с ними бороться. Да, если вы получили любую травму, вы обычно промываете это водой, возможно, поливаете каким-то антисептиком и потом заклеиваете пластырем или перебинтовываете. Это травмы для нас сегодня неинтересные, очень маленькие и бытовые. Мы поговорим про травмы более значительные. Про переломы, ушибы, растяжения, вывихи, порезы и рваные раны. Собственно, самый опасный вид травмы – это травма, которая сопровождается кровотечением, потому что от всех остальных видов травм человек не умрет, ну, по крайней мере, не умрет очень быстро. А вот если травма такова, что из человека хлещет кровь, то, конечно же, человек может умереть достаточно в скором времени. Если мы повреждаем крупную артерию, а у нас есть с вами вены артерии в руках, да, и ногах, соответственно, вены – то, что вы видите под кожей, то есть чего берут кровь, то вот артерии спрятаны гораздо глубже, спрятаны где-то там под кожей и под слоем мышц для того, чтобы лучше их защищать. И вот если человек порезал каким-то образом вену, да, из нее вытекает кровь, то это не так ужасно, потому что такое кровотечение остановится достаточно быстро и остановится само, даже если мы не будем прилагать каких-то дополнительных воздействий. А вот кровотечение из артерий само никогда не останавливается, потому что в артериях очень уж большое давление. И тромб, сгусток, который останавливает нам кровотечение, не успеет там сформироваться и не сможет закрыть эту дырку в артериях. Поэтому, если мы видим, что человек как-то себя повредил, очень сильно порезал какую-то часть своего тела, и оттуда прям фонтаном бьет кровь, да, что такое фонтан, и значит, оно пульсирует, то течет сильнее, то течет слабее, и вы прям видите, как она вздрагивает. Собственно, тогда мы будем говорить, что это артериальное кровотечение. Пульсирует кровь в артериях, потому что бьется сердце. Каждый раз, когда у нас сердце сокращается, давление в сосудах повышается, и кровь вытекает быстрее. Когда сердце расслабляется, кровь у нас тоже находится под более маленьким давлением в сосудах, и кровотечение ослабляется. Из-за этой пульсации, из-за того, что артерии постоянно растягиваются и сужаются, тромбы образоваться нормально и не могут. Так вот, если у человека артериальное кровотечение, неважно откуда, из кисти руки, из плеча, из ноги, мы должны ему помочь, потому что иначе человек действительно быстро погибнет. Насколько быстро, зависит от того, какую артерию мы повредили. Если это повреждение бедренной артерии, то человек может весь вытечь примерно за 10 минут, то есть времени прям мало. Если это какая-то артерия меньшего диаметра, например, артерия в руке, то у нас, конечно, есть больший запас по времени, 20 минут, полчаса, но в любом случае без помощи исход будет один. Человек потеряет сознание, заснет и в дальнейшем погибнет. Соответственно, если мы хотим человеку помочь или себе помочь, в данном случае самому себе помочь вполне себе возможно, мы должны наложить жгут. Что такое жгут? Жгут – это любой предмет, который очень туго перетянет нам конечность выше места ранения. Почему выше места ранения? Ну, просто потому, что все артерии несут кровь от сердца к нашим частям тела отдаленным. То есть, если у нас повредилась рука где-то на плече, мы должны накладывать жгут выше места ранения, то есть ближе к подмышке. Если повреждена нога, должны тоже накладывать жгут выше места ранения, то есть ближе к паховой области. И если мы передавим достаточно сильно руку или ногу, то кровотечение остановится или замедлится. И вот нам нужно накладывать жгут таким образом, чтобы кровотечение полностью останавливалось. Если мы затянули жгут, видим, что больше из руки ничего не вытекает, то мы справились с нашей задачей. Что же использовать в качестве жгута? Ну, самое лучшее, это, конечно, использовать медицинский жгут, жгут Эсмарха, такой длинненький, резиновый, обычно розового цвета, которым очень легко перетягивать конечности человеку. Им можно перетянуть как бедро, так и руку. Но, к сожалению, мы не всегда с собой носим такие жгуты, поэтому можно в качестве жгута использовать вообще что угодно, длинное, продолговатое, что у нас есть. Это может быть ремень, это может быть отрыв одежды, это может быть рукав куртки или рубашки. Все дело в том, насколько мы сильно это затянем. Когда мы вот накладываем обычный жгут, мы растягиваем его руками, как резинку, и каждый новый оборот пытаемся затянуть сильнее и сильнее, для того, чтобы точно передавить руку. Если мы накладываем, например, обрывок ткани, какой-нибудь шарф, который у вас есть с собой, то мы шарф растянуть и затянуть не сможем. Поэтому в случае с нерастяжимыми предметами мы используем закрутку. Что такое закрутка? Вам, по сути, нужно взять шарф, связать два его конца, чтобы получилась большая петля, повесить эту петлю на руку человека, предположим, что кровотечение из руки, потом взять любую палку, просто подобрать ее на улице, вставить эту палку в петлю, которая получилась, и начать палку крутить. Что получается? Что мы делаем много-много оборотов, шарф многократно перекручивается, и у нас получаются две маленькие петли. Одна петля вокруг руки человека, другая вокруг нашей палки, а между ними закрученный спиралькой шарф. И чем сильнее вы будете закручивать, тем лучше шарф затянет руку пациента. Это называется закрутка. Если у вас не хватает сил просто, да, очень туго перебинтовать руку, то используйте вот такой вот метод. С его помощью можно даже из какой-нибудь совсем маленькой короткой тряпки сделать полноценный нормальный жгут.
Первая помощь при травмах.
Область знаний.
Если жгут наложен правильно, то у человека не только остановится кровотечение, но и рука побледнеет. Это совершенно нормально, потому что если кровь не поступает в руку, она становится бледной. Если вы наложили жгут и кровотечение продолжается, а рука стала синей, то вы не дотянули жгут, вы передавили только вены, в которых давление совсем маленькое, а артерии остались открытыми, поэтому кровь все еще проникает в руку, а вот вены не позволяют забрать кровь из руки. Эта ситуация еще хуже, чем просто кровотечение, потому что у нас застаивается кровь в руке, из-за этого рука будет отекать, из-за этого у нас будет усиливаться дополнительно кровотечение, а рука будет дополнительно страдать от того, что не может удалить токсины из себя, которые образуются в процессе жизнедеятельности клеток. Поэтому такой жгут надо снять и переложить заново, для того, чтобы кровотечение остановилось, а рука стала именно бледной. Как думаете, сколько можно держать жгут на руке человека? Может сейчас предположить любое время, а я вам расскажу правильный ответ. На самом деле, по учебнику мы можем накладывать зимой жгут на час, летом накладывать жгут на 2 часа. Но на самом деле в реальности это не соблюдается, потому что уже через полчаса пациенту будет настолько больно держать жгут на своей руке, что его придется переложить. То есть расслабить жгут и дать руке немножко поесть крови, либо переложить жгут выше, а потом снять нижний жгут. Именно поэтому всегда подкладывается бумажечка со временем под руку, которая была повреждена, под жгут, который был наложен, для того, чтобы все врачи в дальнейшем понимали, насколько долго этот жгут уже лежит на человеке. И обычно жгут не держат дольше часа. Потому что если жгут держится уже дольше часа, пациенту становится очень больно, и несмотря на то, что рука остается живой, там могут возникнуть некоторые локальные проблемы, некоторые локальные некрозы клеток, которые в дальнейшем будут болеть и доставлять пациенту неприятные ощущения. Поэтому обычно жгут не держат дольше часа. До часа можете спокойно жгут накладывать, никаких неприятных последствий от этого не будет. Будет только боль человека, который уже через полчаса начнет вас просить снять жгут и делать с ним что угодно, лишь бы жгут не находился на его руке. Ну и после того, как жгут наложен, мы вызываем скорую помощь, либо едем с пациентом в больницу, смотря что быстрее и смотря какие у вас есть транспортные возможности. Потому что как только мы жгут снимем, кровотечение снова возобновится. Жгут – это не лечение, а временная мера остановки кровотечения. Такую порванную артерию нужно обязательно зашивать, потому что иначе кровотечение мы с вами не остановим. Ну что же, мы разобрались с самым смертельным вариантом травмы. Теперь давайте разбираться с менее смертельными, например, с переломами. Перелом – это, конечно, вещь неприятная, но только один перелом, по сути, может человека убить. Это перелом бедренной кости, то есть той кости, которая идет у нас от паховой области к колену, да, по сути, там, где находится бедро. Вот если бедренная кость сломана, то у человека открывается кровотечение, потому что очень часто перелом бедренной кости разрывает еще артерию, которая находится рядом с ней, и у человека случается внутреннее кровотечение в ногу, то есть его не видно, под кожей мы видим большой-большой синяк, куда может выйти достаточно много крови. Так что, по сути, это будет комбинированная травма, кровотечение плюс перелом кости. Все остальные переломы костей менее опасны, потому что из них вытекает меньше крови, даже если мы повредили какую-то артерию рядом. Итак, что же делать, если у человека перелом? По сути, мы должны обездвижить конечность человека и доставить его в больницу. Как обездвиживать? Лучше прибинтовать к руке человека какой-нибудь любой длинный твердый предмет, например, палку, да, или если у вас есть на кухне скалка, можно использовать скалку, можно использовать лыжные палки или просто палку от дерева, главное, чтобы она не очень хорошо гнулась, была достаточно твердой. И вот этот предмет, который плохо гнется, является твердым, называется шина, так что мы накладываем шину на поврежденную конечность человека. В наложении шины есть всего два правила. Первое правило – шина должна быть наложена плотно, так чтобы она не болталась, потому что иначе в ней нет никакого смысла, но недостаточно плотно, чтобы не перетягивать руку, так чтобы она все-таки могла питаться кровью, так что вы затягиваете все-таки достаточно сильно, но не перетягиваете, чтобы рука продолжала кровоснабжаться. И второе правило – это наложение шины таким образом, чтобы мы зафиксировали два сустава – сустав выше места перелома и сустав ниже места перелома.
Первая помощь при травмах.
Область знаний.
Давайте подумаем про руку. Вот если, например, у руки перелом в том месте, где мы носим часы на запястье, то мы должны наложить шину таким образом, чтобы у нас ладошка была тоже закрыта шиной, и тогда мы не сможем шевелить рукой в запястье и не шевелить этими костями, которые были сломаны. Но также шина должна продолжаться выше, чем наш локоть. И либо мы выпрямляем руку человека и накладываем шину на прямую руку, либо используем изогнутую шину. Возможно, у вас есть какая-нибудь палка, у которой есть небольшое ответвление в конце. Тогда можно прибинтовать руку под углом. Соответственно, если мы забинтовали руку таким образом, чтобы шина фиксировала и сустав сверху, и сустав снизу, рука не будет шевелиться вообще. Можете сейчас тоже провести эксперимент, подвигать своей рукой сначала в локтевом суставе, потом пошевелить кистью и понять, что в обоих случаях ваши косточки, которые находятся на предплечье, там, где мы носим часы, немножечко шевелятся. Поэтому всегда обездвиживаем два сустава, иначе это будет менее эффективно. В случае, если мы вообще не можем найти никакую шину, можно прибинтовать руку просто к телу человека. То есть, например, сломанную ногу можно прибинтовать к соседней несломанной ноге. Тоже достаточно туго, чтобы она мало шевелилась, и потом человека донести куда нужно. Точно так же, если мы не находим никакого предмета, чтобы прибинтовать руку, можно либо прибинтовать вытянутую руку вдоль тела человека, или подвесить руку под углом и прибинтовать ее к туловищу человека, чтобы она меньше шевелилась. Это будет, конечно, менее эффективно, но все-таки более эффективно, чем если человек будет сам нести свою руку, болтать ей и каждый раз рисковать тем, что он обломками костей повредит что-то, находящееся рядом, повредит мышцы или, не дай бог, артерии, которые находятся прямо рядом с костью. Когда мы дойдем до больницы, этот перелом вправят, наложат гипс, и все с человеком, скорее всего, будет в порядке, потому что переломы у нас заживают достаточно хорошо. Ну а в случае, если перелом очень серьезный, многоскольчатый, то выполнят операцию, после которой соберут косточки и, возможно, вставят какую-нибудь спицу или наложат пластинку на сломанную конечность. Теперь перейдем к растяжениям и вывихам. Растяжения и вывихи – это травмы связок и суставов. Обычно они вызывают очень сильные неприятные ощущения у людей, когда они подвернули, допустим, ногу, или очень сильно потянули какой-то предмет, или очень быстро что-то кинули, из-за чего мышцы растянули сухожилия. По сути, сухожилия не были разогреты, как говорят спортсмены, и поэтому большая нагрузка их повредила, немножко надорвала или растянула. Давайте сначала обсудим вывихи, да, потому что они связаны именно с суставами и случаются чуть реже, чем растяжение. Соответственно, если у человека случился вывих, то его рука стала кривой и странной. По сути, любой вывих – это нарушение нормального внешнего вида сустава. И когда у человека случился вывих, этим суставом он шевелить не может. То есть сустав как будто бы замер, заморозился в одном странном положении. И еще рука выглядит не так, как всегда, у нее есть какой-нибудь неправильный выступ. Вы сразу это заметите. Соответственно, если у человека случился вывих, вправлять вывих самостоятельно не надо. Вам нужно также наложить какую-то шину, не двигая этой рукой, для того, чтобы человеку было менее больно, доехать до больницы, и там уже врач вправит этот вывих. Исключение только люди, у которых есть привычный вывих чего-нибудь. Вот привычный вывих – это когда у людей периодически случается вывих одной и той же части тела. 10 раз, 20 раз он уже у них случался, и тогда через какое-то количество повторений они научиваются сами вправлять себе этот вывих. И вот они уже сами знают, что делать, и поэтому сами могут себе его вправить. Это не то чтобы очень хорошо, потому что в дальнейшем этот сустав может воспалиться, да, быстрее повредиться, и в старости будет чаще и сильнее болеть, но это уже проблемы тех людей, у которых есть привычные вывихи. Если они решат полечить свой привычный вывих, сделать какую-нибудь операцию по укреплению связок этого плеча, да, или этого сустава, то у них все станет немножечко лучше в жизни. Соответственно, растяжение. Растяжение – это когда мы с вами, например, подвернули ногу, да, или что-то кинули, как я уже говорил в начале. Мы чувствуем достаточно острую сильную боль в суставе, потому что обычно связка растягивается где-то рядом с суставом, и потом нам очень тяжело либо пользоваться этой конечностью, либо на нее наступать. Соответственно, если мы подвернули ногу, и она у нас, да, сдвинулась в сторону, то мы можем растянуть связки голеностопного сустава, и тогда нам будет очень больно наступать на эту ногу, вплоть до того, что мы будем думать, что вдруг там перелом случился какой-то.
Первая помощь при травмах.
Область знаний.
Растяжение связки отличить от перелома можно идеально только на рентгене. То есть, если вы чувствуете невероятно сильную боль в своем суставе на ноге или на руке, то по каким-то косвенным признакам сказать достоверно, перелом это или растяжение, практически нельзя. Можно предположить, но все равно всегда растяжение происходит из-за какой-то травмы, из-за того, что вы, например, упали, да, или что-то резко схватили, или что-то вас резко ударилось. Поэтому всегда стоит сделать рентгеновский снимок для того, чтобы понять, что это всего лишь навсего растяжение, да, ну или очень сильный ушиб. И потом уже лечить это повреждение как растяжение. Соответственно, в чем отличие? Если у человека перелом, на него накладывают гипс, если растяжение, то он обычно накладывают ортез или специальную повязку из эластичного бинта. Эта эластичная повязка или ортез должны удерживать сустав плюс-минус в одном положении. И в таком случае сустав быстрее заживет, как и связка быстрее заживет. Соответственно, ортезы накладываются и на вывихи, и на растяжение. Если мы будем шевелить рукой очень активно, то, конечно, заживление все равно будет происходить, но гораздо медленнее, прямо раза в два, в три медленнее, чем если мы наложили ортез на эту руку или ногу, и ей не шевелим, и бережем ее. Также обычно используются противовоспалительные мази для того, чтобы воспаление быстрее проходило, и иногда назначаются противовоспалительные таблетки, если боль очень сильная у человека. Примерно так же можно работать с ушибами. С ушибами все совсем просто, я думаю, вы про них знаете. Если у человека есть довольно сильный ушиб, то тоже можно сделать рентген, чтобы проверить, нет ли под этим ушибом перелома, что это просто большой синяк под кожей. А дальше, если перелома нет, то можно также мазать синяк противовоспалительными мазями, иногда гепариновыми мазями, чтобы он быстрее рассасывался. Ну и последнее, что нам осталось обсудить, это раны. Соответственно, если у человека есть какая-то большая рваная рана или большой порез, все, что нам нужно сделать в первую очередь, это сделать рану чистой, а потом уже ехать в больницу ее зашивать. Так вот, чтобы сделать рану чистой, нам чаще всего достаточно промыть ее водой и каким-то антисептиком. По сути, мы боимся только бактериальной инфекции, которая может попасть в эту рану и ее заразить. В дальнейшем рана может загноиться. Вот чтобы этого не происходило, мы действительно обильно чистой водой промываем рану. Если вы дома, то это может быть водопроводная вода. Если вы где-то в походе, это может быть бутилированная вода, которую вы взяли с собой. А затем использовать какой-то антисептик, который есть у вас под рукой. Обычно, если в рану попала земля, то там живут анаэробные бактерии. То есть это такие бактерии, которые не дышат кислородом. И кислород для них смертельно опасен. Поэтому отличным средством будет перекись водорода. Если мы заливаем в эту рану перекись водорода, то активные формы кислорода убивают всех анаэробных бактерий, которые там живут. И поэтому мы можем уже гораздо меньше бояться воспаления и каких-то инфекций по типу столбняка. Но обычно, если мы доезжаем до больницы для того, чтобы зашить рану, нам все равно предложат и даже настоят на том, чтобы сделать укол от столбняка. Потому что столбняк – это достаточно опасная инфекция, которую тяжело лечить, а если мы сделаем укол от него, то столбняк не разовьется. Именно поэтому все травматологи после больших ран, особенно ран, которые были загрязнены землей, рекомендуют ставить эту прививку. А если же мы просто промыли рану, да, промыли ее перекисью водорода или промыли любым другим антисептиком, мы можем уже чуть меньше переживать о ее заражении. Если рана совсем маленькая, ее можно заклеить пластырем. Любую большую рану лучше зашить, для того, чтобы потом на коже не было большого рубца. А если рана прям совсем глубокая, чтобы не было рубца на какой-нибудь мышце или на сухожилии, и мы потом могли нормально пользоваться нашей конечностью. Потому что если рану нормально не зашить, оставить ее прям большой рваной, она может зарасти рубцом, который потом будет вам мешать. Либо просто визуально, либо вообще будет мешать шевелить рукой, потому что пройдет где-нибудь по мышце или по какому-нибудь сухожилию. Поэтому все глубокие раны лучше зашивать у хирурга, для того, чтобы они зажили красиво и без каких-то дальнейших неприятных последствий.
Рассказывал сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик.
Область знаний.